Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с вами продолжаем курс лекций по сравнительному богословию в рамках «Школы православия». Подходим к самому завершительному периоду в рассмотрении истории католической церкви. Мы с вами уже говорим о теперь уже предпоследнем понтификате Папы Иоанна Павла II. Мы с вами сказали уже об основных направлениях его деятельности и подошли как раз к его энциклике о славянстве, о славянских апостолах. Эта энциклика была опубликована 2 января 1985 года в 1000-летней годовщине со дня кончины святого Мефодия, энциклика «Словорум апостоли». И до Иоанна Павла II неоднократно в католической церкви культура европейская христианская характеризовалась прежде всего именно как западная культура. Избрание же деятельности именно славянского папы польского подтверждает, что и Восточная Европа становится частью этой христианской культуры как раз в духе аджорнамента, обновления, провозглашенного Вторым Ватиканским собором. Более того, этот папа Иоанн Павел II отмечает даже большее религиозное и духовное значение Востока, чем секуляризованного Запада. Папа Иоанн Павел II, будучи еще кардиналом, сформировал в своем представлении определенный центральноевропейский образ церкви, который, однако, отличается от прежних представлений тем, что включает в Европу не только латинскую культуру, но и культуры греческой, культуры славянской. В указанной энциклике «Словорум апостоли» папа, в сущности, изложил программу духовного единства Европы, и эта энциклика, она глубоко анализирует деятельность святых Кирилла и Мефодия, показывает всемирное историческое значение их апостольства, возникновения славянского христианства, включая это в 2000-летнюю историю католической церкви. Но уже в самой вводной части энциклики папа подчеркивает, что деятельность этих святых по евангелизации стала особенно актуальным, животворным фактором в наши дни. А папа указывал, что в своем апостольском послании 31 декабря 1980 года он провозгласил святых Кирилла и Мефодия святыми покровителями Европы за их евангелизаторскую деятельность, за их деяния, направленные на братское сотрудничество, за заслуги по развитию человеческого прогресса. А по словам папы, тот, кто горячо принимает сердцу благо Европы, согласие единства на этом континенте, тот всегда должен понимать, насколько актуальна и действенна по сей день деятельность святых Кирилла и Мефодия и деятельность святаго Бенедикта, который был объявлен покровителем Европы папой Павлом VI в 1964 году. В этой энциклике прослеживаете деятельность святых Кирилла и Мефодия непосредственно вот в их миссионерском служении в IX веке. И в третьей части папской энциклики эта миссионерская деятельность оценивается, раскрывается их миссионерство именно в том, что они, воспитанные на византийской культуре, смогли стать в полном смысле апостолами славян. Четвертая глава энциклики посвящена церковно-организационной работе двух святых. Как в сфере богословия, так и в вопросах церковной организации, подчеркивается в этой энциклике, они не входили в противоречие с Римом, а находили консенсус между Византием и Римом. По мысли папы, деятельность святых Кирилла и Мефодия можно рассматривать как предшественников экуменизма того времени, когда еще не произошло окончательного разрыва между Восточной и Западной церквами. Они доказали, что идут ногу со временем, когда они побоялись использовать язык, обращаемого в веру народа, славян, в литургии вместо греческого или латинского. Они создали славянский язык и письменность, и сделали его для народов не только посредником при общении к вере, но и к универсальной культуре того времени. Вот такова мысль папы. Но, конечно, нужно сказать, что вряд ли возможно вот в таком благостном именно в смысле рассматривать экуменическую деятельность святых Кирилла и Мефодия, потому что мы знаем, что после кончины святого Кирилла в Риме апостольская деятельность святого Мефодия, она именно там, в Моравии, стала очень затруднительной именно вследствие гонений со стороны немецкого епископата. так что вряд ли возможно говорить о полном принятии католической церкви в то время деятельности святых Кирилла и Мефодия. Пятая глава этой энциклики «Словорум апостоли» говорит о вселенском католическом смысле церкви. Универсализм церкви проявляется именно в том, что она воспринимает и интегрирует все подлинные человеческие ценности. Цитата. «Евангелие не ведет к обнищанию или ухудшению всего того, что познает или создает в виде изобилия истинной красоты каждый человек, народ и нация в процессе своей культуры и истории. Евангелие во все большей мере побуждает воспринимать и развивать все эти ценности». Евангелические послания Кирилл и Мефодий путем современного катехизиса передали славянам. Часть шестая этой энциклики посвящена исключительно инкультурации. Папа под словом «инкультурация» понимает принесение Евангелия в местную культуру. И характерным примером, подтверждающим это, создание славянского алфавита кириллицы, перевод священных книг, создание древнеславянского литургического языка, труды святых Кирилла и Мефодия. Таким образом, словорум апостоли папа дает высокую оценку древнеславянскому христианству и в 8 главе излагает историческое значение деятельности Кирилла и Мефодия для современности в объединении восточных славян. Заканчивает папа эту энциклику особым, как бы таким молитвенным благословением, да ниспошлет Святая Троица всей Европе через заступничество двух братьев святых чувство того, что все народы Европы должны ощущать необходимость и потребность в религиозно-христианском единстве, братском сообществе, устранив непонимание и взаимное недоверие. Слова, безусловно, очень хорошие, и любой христианин желал бы согласиться с этими словами, но нужно сказать, что с того времени практика деятельности католической церкви на территории России, особенно на территории Украины, отнюдь не служит утверждением этих слов. О чем еще можно сказать о деятельности папы Иоанна Павла II? Важным этапом в отношении между Ватиканом и Советским Союзом, между папством и православием, явилось празднование в 1988 году тысячелетия принятия христианства на Руси. На празднование тысячелетия крещения Киевской Руси Святой Престол направил делегацию самого высокого ранга во главе с государственным секретарем кардиналом Агустино Казароли. Специальное апостолическое письмо было отправлено Иоанну Павлу II к тысячелетию Русской Церкви. С высочайшим чувством уважения мы склоняем голову перед прошедшим тысячелетием и наблюдаем за религиозной жизнью, задумываясь над его величием и силой. Папа подчеркнул, что это в первую очередь праздник православной русской церкви, центр которой в Москве, которую мы с радостью называем церковью-сестрой. Церковь-сестра, это именование, уже также является следствием Второго Ватиканского собора. И следующим этапом восстановления отношений с Советским Союзом стала встреча 1 декабря 1989 года папы Иоанна Павла II с президентом СССР Михаилом Горбачевым. Аудиенция эта состояла в тронном зале. Папа почти до ворот проводил генерального секретаря. Это еще было в 1989 году. После беседы, состоявшейся с глазу на глаз без переводчика на русском языке, к ним присоединились митрополит Ювеналий и государственный секретарь архиепископ кардинал Казароли. На переговорах речь шла о разрешении возобновить деятельность Украинской католической церкви. Решение в перспективе вот этих различных вопросов позволило Горбачеву после аудиенции у папы заявить: «Мы беседовали со святейшим папой о первом посещении его Советского Союза». А папа Иоанн Павел II прославился как папа-путешественник. Он посетил очень много стран, и в связи с этим даже родилась некоторая поговорка: «Бог присутствует повсюду, но Иоанн Павел II всюду опережает его». Эти поездки папы осуществлялись согласно хорошо спланированному сценарию. Самолет папы приземлялся на аэродром столиц того или иного государства. В дверях самолета в Белорясе появлялся папа Иоанн Павел II. Улыбаясь, опускается по лестнице, совершает благословение и, став на колени, целует землю. Это такой особый торжественный акт приветствия того места, этой местности, церкви, где пребывающий на этой земле. На торжественную встречу прибывает нунций, представитель епископата, руководитель государства и правительства. Несмотря на то, что эти поездки папы считаются паломничеством, следовательно, глава церкви выступает как глава религиозной общины, а не как правитель государства Ватикан, тем не менее папа встречает в соответствии с торжественным протоколом, принятым для главы государства. В традиции вот этих путешествий паломничеств папы Иоанна Павла II стало посещение кварталов бедняков, обездоленных, встреч с различными слоями населения, с молодежью, с рабочими, спортсменами, естественно, со священнослужителями, с прилатами, с монахинями. Во время вот этих вот перелетов папа Иоанн Павел II проводил большое количество конференций. При этом отвечал на вопросы на разных языках. Конечно же, вот такие вот путешествия папы Иоанна Павла II, они прибавляли ему очень большой популярности. Во время этих путешествий папа демонстрировал свою экуменическую настроенность вплоть до посещения мечети в Дамаске и лобызания Корана как священного писания Магометан. Популярность этого папы, она оказалась особенно очевидна в его кончине, когда миллионы католиков прибыли на похороны папы в Рим, в том числе огромное, конечно же, число поляков. И вот, наконец, следующим папой, который сменил папу Иоанна Павла II, стал кардинал Йозеф Ратцингер, который принял имя Бенедикта XVI. Католическая церковь возглавляется в настоящее время именно этим папой, Бенедиктом XVI. И мы с вами кратко рассмотрим его биографию. Йозеф Ратцингер, он родился 16 апреля 1927 года в Великую Субботу в Горной Баварии в семье жандарма и воспитывался в традиционной католической семье. В годы его детства пришлась Вторая мировая война, и Йозеф, как подавляющее число его сверстников, становится членом Гитлерюгенда, в частности, вот этой массовой детской нацистской организации. И в 43-м году, в 16 лет, его вместе с другими школьниками мобилизуют зенитные войска. И полгода он успел послужить в 44-45 году в этих зенитных войсках. Есть даже фотографии его вот в нацистской военной форме. В 1945 году он попадает в лагерь военнопленных к американцам, но уже в июле его выпускают, в общем-то, как невиновного, насильственно мобилизованного подростка-юношу. А затем Ратцингер поступает в семинарию, после окончания которой принимает сан в 1951 году. В качестве приходского викария ведет в школе уроки закона Божьего. С тех времен у него осталась любовь к преподаванию, к изложению простыми словами трудных богословских понятий. А получая дальнейшее образование, он начинает преподавание теологии в университетах в немецких, в Бонне, в Мюнстере, в Тюбингене, в Регенсбурге, и достаточно быстро приобретает славу блестящего богослова. Со времен обучения в семинарии будущий папа поклонник творчества Германа Гесса. Из русской литературы он знает романы Федора Михайловича Достоевского. Как советник кёльнского кардинала Йозефа Фринкса, Ратцингер активно участвует в работе Второго Ватиканского собора. В времена собора он имел репутацию одного из самых прогрессивных теологов, лекции которого по темам обсуждения собора проходили в переполненных залах. С 1977 года Йозеф Ратцингер – архиепископ Мюнхенский и кардинал. Иоанн Павел II приглашает его в Ватикан. После некоторых колебаний кардинал принимает приглашение. С 1981 года становится префектом конгрегации вероучения, то есть раздела Курии, который занимается областью богословия. На этом посту он приобретает славу именно консервативного католического богослова, непоколебимого борца с прогрессивной теологией, то есть с крайними реформаторскими тенденциями в католицизме, и получает даже такое прозвище кардинала танка или кардинала броненосца. Этому способствовала, в общем-то, его такая типичная немецкая настойчивость, внимательность и цепкость мышления. Йозеф Ратцингер, он как бы вызвался быть главным идеологическим оппонентом промарксистских студенческих волнений, так называемой молодежной революции, охватившей Европу в 60-е годы. А в 1972 году в противовес антиклерикальным журналам, газетам, заполонившим Европу, Ратцингер основывает теологический журнал «Коммунио», который до сих пор является одним из самых популярных католических изданий мира. В марте 1977 года он становится архиепископом Мюнхена. В июне того же года папа Павел VI возводит его в сан-кардинал, как мы уже сказали. Иосиф Ратцингер, он действительно блестящий интеллектуал и богослов, владеет 10 языками, обладатель 8 докторских степеней по теологии и философии. Будучи убежденным консерватором, он прославился яростным таким неприятием разводов, абортов, клонирования, мультикультурализма. И возведенный в сан кардинал в 1977 году, он дольше всех вот в кардинальском сане находится. Нужно сказать, что, будучи, так скажем, прогрессистом на Втором Ватиканском соборе, Иосиф Ратцингер не до конца одобряет то, что произошло в результате исторически вот этого реформационного толчка Второго Ватиканского собора. К примеру, несколько лет назад американские епископы одобрили новый перевод Священного Писания, в котором многие термины мужского рода были заменены на понятие среднего рода, уступая вот этому безрассудочному движению феминизма. Кардинал Ратцингер добился запрета ревизионистского этого перевода. А в Германии недавно вышла в свет книга самого Ратцингера, в которой он рассказывает о своем видении будущего католицизма. Видно, что здесь, в этой книге, тогда еще будущий папа предлагает консервативный путь развития церкви, возвращение христианским истокам. Кардинал искренне считает, что европейское христианство должно стать спасением в настоящее время для цивилизации на европейском континенте. Общее отношение Ратцингера к современной прогрессивной теологии, дальнейшим проектам реформ католической церкви, можно охарактеризовать следующим высказыванием. Это его, то есть Христова церковь, а не поле для экспериментов. В сфере мировой политики известность ему принесла составленная в 1984 году под его руководством инструкция о некоторых аспектах теологии освобождения, в которой социализм был назван буквально позором нашего времени. А папа Бенедикт XVI, будучи вот еще кардиналом Ратцингером, был главным помощником папы Иоанна Павла II в деле восстановления расшатанной после собора внутрицерковной дисциплины в среде профессоров теологии. Именно с ним вел теологические дискуссии покойный папа и его некоторые комментаторы называются автором понтификата Иоанна Павла II. Но при всей близости и достаточно большой близости взглядов между Иосифом Ратцингером, кардиналом, и Иоанном Павлом II, полного их совпадения этих взглядов не было. К примеру, Ратцингер был противником экуменического моления в Ассизи. Новый понтифик против так называемого явления мультикультурализма, этого явления современной европейской жизни, которое характеризуется смешением разных культур. В отношении будущности цивилизации европейской Иосиф Ратцингер не относится ни к оптимистам, ни к пессимистам. В интервью итальянской газете «Република» он говорит: «Я реалист, убежденный во внутренней силе веры, убеждаясь в этом все больше по мере того, что католичество становится все более католическим, то есть вселенским. В то время как другие континенты открывают свой способ быть христианами и католиками, Европа, колыбель и опора католицизма, утрачивает свой христианский дух. Для церкви Рима это решающий вызов. Культура, которая распространилась в Европе, абсолютно радикально противоречит не только христианству, но и религиозным и моральным традициям всего человечества». Ратцингера некоторые называли Войтеланом, то есть продолжателем помыслов в деянии папы Войтела Иоанна Павла II. Но, на взгляд специалистов по Ватикану, Ратцингер – это более твердое издание, чем только что ушедший понтифик. Кажется, что он не обладает харизмой Иоанна Павла II, но его ум, логика, широта взглядов подкреплены истинно немецким упорством, работоспособностью, пунктуальностью и педантизмом. При этом, как утверждают наблюдатели, 78-летний папа Бенедикт XVI – это папа так называемого переходного периода. Такие понтификаты, как правило, недолги и на великие свершения и перемены не претендуют. На этом хотелось бы закончить наше сегодняшнее занятие и продолжить наше слово о нынешнем папе Бенедикте XVI уже на следующей лекции. Всего вам хорошего, до свидания, спаси вас Господь.